Александр Васильев. «Сокровище кочевника», «Париж» и «Далее везде». Издательство АСТ, Москва, редакция Елены Шубиной.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Город света. Париж не случайно называли городом света. Я где-то прочитал, что космонавты, глядя из космоса на Землю и всех городов Европы, наиболее отчетливо видят именно Париж, потому что количество электричества, потраченного на его освещение, превышает количество электричества, потраченного на Амстердам, Лондон, Цюрих или Москву. Во всяком случае, так было в 1980-х годах. Когда мой самолет, снижаясь, плавно кружил над городом, я очень хорошо видел и Сену, и Эйфелеву башню, и Елисейские поля. Дело шло к вечеру, уличная иллюминация сияла тысячами огней. Я, как мотылек, летел на свет города, который очень много перевернет в моем сознании и станет для меня вторым домом. Моим соседом в самолете оказался бельгийский танцовщик Жан-Клод Вутерс, солист балета Мориса Бежара, который через Москву возвращался в Париж из Японии. В пути он очень подробно расспрашивал о моей судьбе. Я сказал, что лечу в Париж впервые, что по образованию театральный художник. Он тут же вызвался помочь, рассказывал о своих связях в театральном мире, даже оставил телефон, правда, ничем не помог, но всегда очень живо интересовался моими успехами. Он стал впоследствии очень успешным и модным режиссером в Голливуде. Самолет приземлился в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль. Ничего подобного я в своей жизни тогда не видел. Верхом современности и модернизма мне казался аэропорт Шереметьево-2, построенный в 1980 году. Черного цвета потолок из вертикальных трубок сталактитов, блестящий мрамор, запах иностранных сигарет, табло с мелькающими названиями стран, куда можно было улететь. Но построенный в эпоху космических исследований Руасси превзошел все ожидания. Я как будто очутился внутри летающей тарелки. От круглых терминалов отходили языки лестниц, цепляющихся к самолетам, пассажиров к паспортному контролю сквозь цилиндрический туннель вел длинный движущийся тротуар. В туннеле под потолком в виде больших гипсовых шаров висели мониторы. На них при помощи проекции транслировались виды Парижа, Триумфальная арка, Лувр, Нотр-Дам, Вандомская площадь или площадь Вогезов. Я до сих пор считаю, что в аэропортах лучше смотреть не на рекламу стоматологической клиники или стиральных машин, а на достопримечательности страны, в которую ты прилетел. Будь то пальмы с бананами, пляжи, старинные монастыри, церкви или мечети. В Париж я прилетел, можно сказать, налегке. Летние вещи много места не занимали. Основную часть багажа составляли подарки. Павловско-посадские платки, шапка-ушанка, какие-то матрешки. Ха, а что мне нужно еще, ведь я был уверен, что еду в Париж на 2 месяца. Мне и визу дали только на 60 дней. Самое ценное, что я привез с собой, это диапозитивы моих лекций по истории костюма и фото моих театральных работ. Почему-то я решил, вдруг это мне пригодится. И действительно пригодилось. Да еще я прихватил с собой маленький пластиковый фотоальбом с семейными фотографиями. Вот и весь нехитрый скарб. В аэропорту меня встречала с цветами жена Анна Бодимо вместе со своей миловидной сестрой Катрин. Они усадили меня в маленький французский автомобиль, скорее всего, «Ситроэн», который принадлежал Катрин, и повезли по окружному кольцу, знаменитому периферику. Первое, что ты должен увидеть до того, как мы приедем домой, нашу триумфальную арку и наши прекрасные Елисейские поля, заявила Анна. Знаменитые широкие Елисейские поля были залиты огнями. При этом город мне показался довольно пустым и безлюдным. И, конечно, меня совершенно поразила триумфальная арка, это величественное сооружение, возведенное по распоряжению Наполеона. Каждая автобусная остановка светилась рекламой шоколадных английских конфет в круглой жестяной коробке «Кадбери». Затем по той же окружной дороге мы заехали через Южные Орлеанские ворота в 14-й квартал Парижа и свернули на поразительно темную и узкую улицу Бенар, где в доме 27 на пятом этаже без лифта жила моя супруга. Мой папа, оказавшись здесь осенью 1982 года, скажет: «У нас в подобных условиях живут драматурги и писатели». Квартира состояла из довольно просторной гостиной с двумя окнами, небольшой спальни и крошечной душевой и встроенной кухни, в которой нашлись места только для двухкомфорочной плиты, раковины, маленького холодильника и шкафчика. Гостиная была обставлена во французском стиле. Низкая мебель, мягкие кожаные кресла в форме гигантских хинкали, черный мраморный кальмин XIX века, книжный стеллаж с туристическими альбомами из Африки, Индии, Китая, Москвы, Ленинграда, чахлая пальма и проигрыватель виниловых дисков. Не дав мне как следует осмотреться, Анна распорядилась: «Бросай чемодан и едем в ресторан, тебя там все ждут». Все на том же «Ситруэне» мы доехали до бульвара Монпарнас, связанного с именами Марка Шагала и Пабло Пикассо, Ильи Оренбурга и Амадео Модильяни, Зинаиды Серебряковой и Осипа Цаткина. В 1920-е годы, 30-е годы это был очень модный квартал, который славился четырьмя знаменитыми кафе: «Ла Куполь», «Ла Ротонда», «Ле Селект», «Ле Дом». Каждое Хемингуэй воспел в книге «Праздник, который всегда с тобой». В них и сегодня гурманская публика валит толпой, несмотря ни на какие кризисы. Это символы ночного Парижа эпохи Ах-де-Ку. Мы, конечно, тогда не могли себе позволить пойти ни в одно из этих заведений, потому отправились в ресторанчик попроще, расположенный там же, на Монпарнасе, но в переулке. Меня поразил французский обычай поверх скатерти класть листы белой бумаги, чтобы случайно ее не испачкать. В Москве ничего подобного я не видел. Стол был сервирован примитивными холодными закусками, нарезанной сухой колбасой, помидорами под майонезом, сардинками, протертым с майонезом сельдереем. За столом сидели друзья Анны, всего человек 10. В основном это были молодые семейные пары, примерно моего возраста или чуть постарше. С кем-то из них я был знаком в Москве, например, с ближайшей подругой Анны, очень красивой немецкой манекенщицей Кристиной, которая была свидетельницей на нашей свадьбе. Меня усадили во главе стола, чтобы хорошенько разглядеть. Тосты следовали один за другим, меня поздравляли с приездом во Францию и задавали типичные для иностранцев вопросы. «А правда ли, что у вас медведи ходят по улицам? А правда ли, что в России играют на балалайке?» В очередной раз, наполнив мой бокал красным вином, один из приятелей Анны сказал: «Надеюсь, ты не станешь по русской традиции бить свой стакал об пол». Мало кто знает, но в России в эпоху Екатерины II действительно существовала такая традиция. После того, как гусары поднимали тост за здоровье императрицы, рюмку осушив, следовало разбить об пол, чтобы больше в нее ничего не наливать. Это так поразило французов в эпоху Наполеона, что они до сих пор уверены, что в России принято бить рюмки и бокалы. Вообще, многие познания о России связаны во Франции с коллективной памятью о событиях войны 1812 года и трагической встречи с русским дедушкой Морозом. В России с того времени остались фамилии Французовы, Тулузаковы, Машеровы, Доватор, Парфаньяк, ну и очень знаменитые французские слова, которые совсем обрусели: маршрут, генерал, маршал, дивизия, шантропа, шваль, шаромыжник. На следующий день Анна сообщила, что нарочно взяла на работе отгул, чтобы познакомить меня с Парижем. Мы приехали на метро в самый центр города, район Ле-Аль, где раньше находился описанный Эмилем Золя рынок «Чрево Парижа». Огромный рынок, построенный из стальных ферм, как у Эйфелевой башни, был уничтожен в 1969 году из-за изменения транспортных коммуникаций Парижа, а также из-за огромного количества крыс, расплодившихся в его подвале. Не помогала ни отрава, ни многочисленные крысоловки. Дошло до того, что грызуны стали атаковать соседние дома. Как память о том районе и о том времени в районе Ле-Аль сохранился редкий магазин товаров по борьбе с грызунами, в витрине которого выставлены старинные крысоловки и чучело крыс. Сам рынок перенесли на южную окраину Парижа, в Ранжис, и крысы почувствовали неладное. Некоторые из них в грузовиках мясников доехали до нового, современного рынка и поняли, что их новый дом будет находиться именно там. Они смогли вернуться в чрево Парижа и подговорить других крыс к переезду. И вот однажды ночью тысячи крыс побежали под покровом тьмы по бульвару Севастополь через площадь Шатле и остров Сите на юг Парижа, в Ранжис, и заселились в подвалы нового рынка еще до официального открытия. Какое стратегическое мышление! Район Ле-Аль был местом действия знаменитого фильма Билли Уайлера «Нежная Ирма» с Джеком Лемоном и Ширли МакЛейн в главных ролях. Рынка давно нет, но старинные рабочие кафе, некогда окружавшие его, живы до сих пор. Среди них легендарное кафе «Au Père Tranquille» у спокойного папаши, как раз наискосок от магазина меда со знаменитым гипсовым пчелиным ульем на угловом фасаде. В ту пору, когда я оказался в Париже, Ле-Аль стал центром модной тусовки, где можно было увидеть самые последние модели стрит-стайла, пышные банты на голове у девушек, крошечные мини-юбки, придуманные Вивьен Вествуд, которые назывались кринумини, и кроп-топы, тельняшки и матросские шапочки на юношах в стиле кумира молодежи Жана Поля Готье. Надо сказать, я не потерялся в толпе модников, потому что выглядел весьма неплохо. Во-первых, я был очень стройным, если не сказать худым. Мои светло-русые волосы слегка велись, на глаза падала довольно длинная челка. Во-вторых, я был безумно модно одет. Ярко-красные брюки, такого же оттенка пола, ярко-голубой свитер из ангоры, небрежно наброшенный на плечи. А не без удовольствия я ловил на себе заинтересованные взгляды. Двухэтажное кафе на площади фонтана Невинных. Этот фонтан знаменит своими барельефами Жана Гужона. Куда меня первым делом привела Анна, было сверху донизу завешено афишами новых выставок и спектаклей. В то время театр играл огромную роль. Театров в Париже было около сотни, больших и малых, часто пятеро зрителей в зале и два актера на сцене. То же самое с художественными выставками. И в 80-е годы, и теперь Париж — это Мекка, раздолье для художников. В небольших музеях и галереях открывались тогда и открываются теперь сотни выставок, которые длятся не больше одной недели. Но как художнику оповестить публику о вернисаже? Ясное дело, принести афишу в кафе. Мы с Анной расположились за столиком на террасе. День был теплым и солнечным. Изучив меню, позвали официанта. «Чего бы вы хотели?» — поинтересовался он. Будучи человеком, воспитанным в эпоху вечного дефицита, я спросил: «А что у вас есть?» В Москве в ресторане мне бы ответили: «Есть солянка, есть котлеты, есть компоты, выбирай». Но тут я услышал: «У нас есть все. Вы в Париже». Это на меня произвело сильнейшее впечатление. Мы выпили какого-то лимонада, после чего Анна объявила: «Теперь отправимся в самый модный ресторан». Самый модный ресторан располагался напротив и назывался «Макдональдс». О фастфуде тогда в Москве никто не знал. Гамбургеров в глаза не видели. И милее бутерброда с докторской колбасой для нас ничего не было. Оказалось, что в «Макдональдсе» можно перекусить и не только очень сытно, но и весьма за небольшие деньги. На третий день моего пребывания в Париже Анна сказала: «А теперь гуляй сам. Мне пора на работу. Вот тебе план Парижа и деньги на метро». В средствах, кстати говоря, я стеснен не был. Из Москвы привез 3000 франков, а это 300 рублей в официальном обмене, то есть 2-3 месячные зарплаты. Поэтому я себя чувствовал человеком состоятельным и вполне счастливым. Конечно, узнать Париж в 3 дня невозможно. Нельзя и за месяц. Мне пришлось очень долго вникать в удивительное устройство города и запоминать, где находится какой арондисмон или квартал, как к нему добраться и как они друг к другу соотносятся. Я узнал, что нумерации 20 арондисманам, на которые разделен Париж, начиная с первого центрального арондисмана, идут по спирали расширяющейся периферии. И чем дальше от центра, тем номер арондисмана больше. Престижно жить в первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом, десятом, пятнадцатом, шестнадцатом, семнадцатом. Недорогими кварталами считаются 11-й, 12-й, 13-й, 18-й, 19-й и 20-й. В чем разница? В солнце. Недвижимость на юго-западе всегда дороже, чем на северо-востоке. В каком квартале вы живете — это первое, о чем спрашивают парижане, чтобы узнать ваш достаток. Чтобы понять, надо с вами дальше дружить или разговор вообще может быть окончен. После этого вас спросят, как вас зовут и чем вы занимаетесь. Моя жена обитала в 14-м квартале на левом берегу, который считался более или менее приличным. На стене около нашей скромной квартирки мой друг детства Саша Хома, приезжавший ко мне в гости, оставил надпись фломастером: «Сане Васильеву, парижскому энтертейнеру с пожеланиями возродить жить парижской богемы». Мне это удалось сделать, когда я переехал в 11-й квартал на правый берег, где жили в основном эмигранты и рабочие. Все парижские снобы, узнав, в каком квартале я снимаю квартиру, морщили лбы и бормотали: 11-й. 11-й квартал. Это приблизительно где? Я всегда отвечал одной и той же фразой: это между 10-м и 12-м.